Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! У микрофона Анастасия Аношко, и у нас сегодня гость Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы собрались с вами поговорить о самой интересной теме последней недели, наверное, это возможная продажа акций Сбербанка. И вообще, возможная покупка этих акций правительством Российской Федерации. Вопросов очень много. Давайте, если можно, с самого начала разберемся, что это такое примерно, у кого оно примерно сейчас и почему кто это хочет купить, потому что вопросов очень много возникает. Сбербанк все воспринимают как государственный банк.
Сейчас пока главным образом обсуждается продажа Сбербанка, точнее покупка Сбербанка правительством у Центрального банка, потому что Центральный банк был основным акционером Сбербанка и владел там ключевым пакетом. Этот ключевой пакет перейдет в распоряжение Кабинета министров, то есть правительства, и в чистом виде в государственную собственность. А вот что будет дальше с этим пакетом, это самый большой вопрос на сегодня, потому что на какой-то прозрачности полной я здесь не вижу. Потому что есть, конечно, две группы интересов. Есть два способа понимать, зачем нужны эти акции. И первый способ — это надо просто продать эти акции крупным бизнесменам, потому что они нуждаются в том, чтобы получить новые источники прибыли. Это очень хорошие бумаги, ликвидные бумаги, это эффективный банк, самый большой банк. Пусть он будет частный, пусть государство не имеет к нему больше никакого отношения, избавиться от своих акций, потому что либеральная экономика должна обходиться без государства и без государственного вмешательства в финансовые процессы. Ну и, соответственно, новые владельцы пакетов акций, им все равно некуда вкладывать капиталы. То есть не так много сейчас возможностей для эффективного вложения крупных средств. Они получат доли в Сбербанке, усилят свое влияние в мировой и в российской финансовой системе. И все для них будет замечательно, а, следовательно, цели будут достигнуты. Вот это одно понимание, да, зачем нужно продавать акции правительства, что правительство тут же запустит процесс приватизации. Но я напомню, что у нас накануне отставки правительства был принят план приватизации, и покупка пакета Сбербанка, она идет отдельно. То есть это новое событие, а план приватизации включал там разные структуры, разные государственные пакеты, государственные унитарные предприятия. Список был достаточно большим, но суммы были очень маленькие, и масштабы приватизации были, конечно, очень незначительными. Поэтому вряд ли можем говорить сейчас, что после отставки кабинета, который являлся таким чисто либеральным кабинетом Медведева, который лоббировал новую приватизацию, в котором было много сторонников новой приватизации, Сбербанк выкупается правительством у Центрального банка для того, чтобы его разорвать на части, этот пакет акций, и продать, и выкинуть на рынок, и удовлетворить там какое-то количество хищников. Это было бы неразумно, в высшей степени неразумно, и это было бы очень глупо в нынешней экономической ситуации. Поэтому стоит обратить внимание на вторую версию развития событий. В чем она состоит? Вторая версия стоит в том, что Сбербанк — это настолько большая, и настолько сложная, и настолько важная часть экономики, и настолько серьезная высота, командная высота в финансовой системе страны, что по определению он не должен быть частным, потому что если он будет частным, то в этом случае частные банкиры будут определять слишком многие процессы, будут слишком сильно влиять на бюрократию, на высшую бюрократию, и будут скорее использовать любые ее усилия к своему обогащению, нисколько не заботясь об экономическом росте, о благосостоянии населения, об устойчивости экономического роста, ни о чем таком, а занимаясь исключительно получением высокой прибыли, при этом наращивая свой контроль над процессами в экономике, по сути, да, то есть в экономических действиях, придумывая разные комиссии, возмущаясь против того, что государство вмешивается, государство там, значит, мешает, и обогащаясь, Не, без оглядки на то, там, какие там есть национальные интересы, в чем они состоят. Ерунда полная, какие-то национальные интересы. И здесь даже на Украине, на нашей соседней Украине, можем увидеть, как Приватбанк, который находился на такой же командной высоте, все равно у Коломойского отбирали и делали банком, работающим в единой государственной системе, потому что слишком много влияния получает один такой олигарх. Но в данном случае олигархом мог стать Греф.
Тогда, ну, вообще,
вот именно в политическом смысле олигархом, понимаете, в политическом, опираясь на такой большой банк, контролируя практически всю финансовую и кредитную деятельность страны, ну, преимущественно,
главное. Он не такой, простите, олигарх, ну, в глазах общественности и населения, обывателя, это малоотличимые вещи. То есть, видимо, разница есть, очевидно, раз вообще об этом идет речь, но снизу это непонятно. Я хотела немножко вернуть нас на шаг назад и поговорить о том, что такое Центробанк и что такое Сбербанк, и еще приплести к этому в конце Банк Открытия, который тоже, у которого тоже, насколько я понимаю, сейчас главным акционером, если так можно выразиться, этот стал Центробанк, то же самое. Что такое Центробанк вообще? И Сбербанк с удивительной для меня, на самом деле, до сих пор надписью «Работаем с 1761, что ли, года», или там у них какая-то 1861 года.
41 года.
Или...
1841 года.
Да, 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 1841 года. Это как-то в какой-то момент появилось у них везде. И да. Это было очень странно.
И
мне
никому не должны.
Родившемуся там в Советском Союзе, который думал все время, что это какая-то, значит, наша пятиконечная звезда и так далее. Оказывается, это еще когда-то ранее созданная структура, которая как бы объявляет о преемственности. Наверное, проще всего нам сейчас со Сбербанка, но это можно предположить, то, что он был. Этот Сбербанк, он был каким? Частным? Вот в 1841 году?
Нет.
Что это?
Это был... Нет, ну, слушайте, что у нас было? Развитие частного банковского дела начинается после Николая I. 1841 год — это все-таки еще правление Николая I. Это период, когда он пытается очень сильно государственными мерами построить там определенные институты. И это, конечно, банк был государственный.
Это был государственный банк, ну, как бы при царском еще режиме, где... Это... Что значит государственный? Это значит, там аристократия какая-то управляла, да? Которая считала... Которая к этому душа
лежала. Чиновники в аристократических рангах. Да, но вы как бы смешали Сбербанк и Центральный банк. Надо понять, что такое Центральный банк и почему, видимо...
Так, когда он возник? Он тогда же возник или это нет, уже советское?
Что вообще обычно люди не понимают, что такое Центральный банк.
Да.
Значит, первый Центральный банк был основан в конце 17 века в Англии. Это был Банк Англии. Он был основан Вильгельмом III Оранским, человеком, узурпировавшим трон и обеспечившим переток голландских капиталов в Англию. Так вот, Центральный банк, Банк Англии, создавался как банк частный, потому что у правительства не было денег. Просто потому что у него не было денег, и потому что этот банк должен был, помимо коммерческих проектов, в которых существовал интерес правительства, кредитовать само правительство под определенный процент, а сам являться такой крупной структурой с такими высокими гарантиями вкладчикам, что не прогорят вкладчики, и с королевскими гарантиями. И поэтому люди туда понесли деньги, и на эти деньги помогли построить флот, обеспечить победу над Францией в войне.
А голландский капитал как туда перешел? Потому что
Вильгельм III Оранский был штатгальтером Соединенных провинций. Он это был просто протестантский государственный переворот, когда протестантская нация получила протестантского короля и протестантский первый в мировой истории
Понятно.
Центральный банк.
Очень интересно. Так.
И, конечно, он был еще частным потому, что в то время не существовало денежных суррогатов, таких, скажем, денежных знаков, как общепринятого явления. То есть платить нужно было звонкой монетой.
Да.
То есть нельзя было, не имея ничего, учредить банк и выпустить его бумаги. К примеру, да, вот так было сделать нельзя.
Угу.
Нужны были настоящие деньги, так работала тогда экономика. Ну, в 17 век сейчас нам не понять, что можно, что все может быть по-настоящему.
Нет, некоторые еще помнят, что когда-то есть стандарт, там золотой был,
еще 20 лет. Функции. Это даже еще даже здесь дело не в стандарте, а в самом
обращении.
Даже не в обеспечении, еще само обращение существует. Металлические деньги находятся в обращении.
Да.
Понимаете?
Слитки. Тоже.
Монеты. Ну, слитки,
Куны,
с ними
новгородские
сложно.
И так далее, да.
Понятно, да? Значит, вот так возникает. Поэтому они, кстати, в англосаксонских странах, они частные центральные банки.
До сих пор?
Ну, вот Федеральная резервная система, она является негосударственным банком. США, федеральная система США, резервная система США, именно потому, что они возникают, с одной стороны, в эпоху, когда еще нет денежных знаков, то и нет такой возможности без звонкой монеты, без золота в распоряжении правительства создать крупный центральный банк, который будет что делать? Кредитовать правительство, раз. Угу. Который будет кредитовать промышленность, два. Который будет кредитовать другие банки, три. Это уже третья такая функция, которая сейчас является очень важной.
То есть это самый богатый банк в этом смысле.
Центральный банк, конечно, самый богатый банк, и у него есть возможности и миссии, да, хотя тут могут быть разные модели, но он может выпускать свои банкноты. Свои. Вот у нас на рублях написано, что это банкноты Центрального банка.
Да,
да? Правильно. То есть банковские обещания, обещания того, что это деньги.
Да.
Ну, то есть он обещает нам, что это деньги. Ну, оно как по факту так, поэтому и используется понятие денежные знаки, то есть это вот обозначение денег, потому что сами деньги, они всегда исторически были другими. Ну, а дальше на континенте, в Европе, они же, мы же шли все позади немножко от Англии.
Ну да.
И пытались догнать. Немножко, да. А как догнать? У нас нет возможности взять и создать частный банк. Ну, просто никто не принесет туда деньги. Такого... Никто не принесет туда монетки свои, понимаете? Поэтому они создавались правительствами. Центральные банки создавались правительствами.
А у правительства откуда эти? Просто тоже на доверие, да?
У правительства, правительство уж находило деньги. Каким-то образом, потому что центральный банк был необходим для управления процессами. Но это я говорю не про англосаксонские нации. Например, Наполеон создал Банк Франции. Это вот такой второй очень важный банк в истории центральных банков, Банк Франции. Это, по-моему, 1803 год. И вот эти банки, они начинают выполнять очень специфические роли. Они не просто коммерческие банки. У них не функции коммерческих банков. Тем более, если они находятся в роли государственных банков, как, например, наш центральный банк, то для них, например, приоритетным является не, даже не прибыль, не финансовая стабильность какая-то, а обеспечение неких процессов. Например, да. Обеспечение дешевой ипотеки. Вот центральный банк говорит, мы снижаем ключевую ставку, и все мы понимаем, что это делается для того, чтобы обеспечить дешевую ипотеку.
Откуда центральный банк, ну, наш когда возник, получается? Вот наш, который наш сейчас, нынешний, он возник.
Ну, советский.
Он еще советских времен.
Ну, до революции царской России тоже был центральный банк, потому что первоначально правительство использовали практику казначейств. То есть, говоря иначе, они либо деньги занимали, либо деньги тратили, которые у них есть. Они не создавали возле себя такую громадную структуру, как центральный банк, у которого всегда есть деньги. И по поводу которых Наполеон в свое время, глядя на англичан, сказал, что я им поражаюсь, они могут вести войну бесконечно, просто беря деньги из центрального банка. Вот смотрите, вот федеральное правительство США, оно может бесконечно, казалось бы, бесконечно проводить свою политику, просто заимствуя у Федеральной резервной системы США и заимствуя просто какие-то фантастические суммы, то по триллиону с лишним долларов в год.
Но про задачи понятно более-менее. Это...
Теперь что задача. Он не может делать?
Да,
откуда он берет теперь что он не может?
И чего
в смысле,
не может?
Ресурсы в наше время... создаются. Первоначально ему даются определенные ресурсы, дальше он их создает. Если он распоряжается эмиссией,
печатает.
Следовательно, ресурсы у него есть.
Все понятно.
Да? Но вопрос в том, эти ресурсы являются ресурсами в интересах частных лиц или ресурсами в интересах государства. В случае с Россией центральный банк в интересах государства, но обычно как бы люди не понимают, что центральный банк — это не то же самое, что правительственное казначейство или какой-то банк правительства, что у него другие функции, он гораздо сложнее. В частности, его функцией является обеспечение стабильного курса денежных знаков. То есть он не просто их печатает, он и убирает из обращения. Деньги.
Да, чтобы они не дешевели слишком
чтобы
быстро.
Чтобы они не дешевели, да, он их убирает. Поэтому задач у него очень много, но в эти задачи не входит управление экономическими процессами. А, видимо, управление экономическими процессами сейчас все больше начинает интересовать правительство, потому что эти процессы, они, говоря мягко, выходят из-под контроля. И как, в чем это выражается? Это выражается в том, что мы возвращаемся в ситуацию явного кризиса. По сути, с 2008 года мы живем в эпохе экономического кризиса. Я об этом пишу и писал очень много весь этот период, включая даже аналитику там 2007-го, начала 2008-го года, когда мы прогнозировали этот кризис как многолетний. И пишу об этом в книге «Капитализм, кризисов и революций», вот она недавно вышла. В этой эпохе вначале верилось, что правительства могут обходиться без какого-то такого решительного регулирования экономикой, что можно все делать при помощи центрального банка, денежных механизмов. Здесь побольше потратили, здесь поменьше потратили, и все будет нормально. А сейчас ситуация другая. Сейчас вернулся протекционизм, то есть таможенная политика более жесткая. Более жесткая неприятие иностранных товаров, если это не товары недружественного государства. Это у нас уже возвращается, эта практика, что эти товары из недружественного рынка, эти товары с дружественного рынка, поэтому с товары с дружественного рынка добро пожаловать в Россию. Пожалуйста, мы ждем ваших как бы, покупателей на наши товары. А вот если вы недружественные, тогда нет. Это потом будет распространяться и на патентную практику, и на многое иное. Но дело в том, что это только начинается, этот переход, а экономика находится в таком состоянии, мировая экономика, в таком расшатанном, несколько разболтанном. Хотя вроде бы финансовая стабильность после последней волны кризиса, там, 14-16 года держалась, и было оживление. Но вот сейчас, если мы посмотрим на ситуацию в Китае, в Евросоюзе, в России, мы увидим, что замедление перешло в какое-то более неприятное состояние. Очень сложно пока описать, но очевидно, что будет обострение ситуации экономической. Оно уже происходит. Это видно по уменьшению импорта в Китай, потому что закрывается коронавирусом. И в этой ситуации у нас и произошла смена кабинета. Смена кабинета министров. У нас кабинет либеральный, с Силуановым на роли вице-премьера, был заменен на кабинет Мишустина с Белоусовым в качестве вице-премьера, отвечающего за экономику. И только после этого поставил вопрос о покупке Сбербанка. Потому что в планах приватизации Сбербанка не было. Сбербанк находился в распоряжении Центрального банка, который как влияет на банки? Ну, Центральный банк влияет на их ставки. На то, чтобы ставки были ниже, соответственно, ипотеки мы брали больше, квартир покупали больше, ну и поддерживали таким образом рост экономики. А как правительство может использовать Сбербанк, если оно получит в распоряжение свой банк, который является коммерческим банком?
Можно вопрос сразу еще? Да, правительство не очень понятно, вот вообще в целом, что значит правительство получает в свое распоряжение банк. Если честно, я не до конца понимаю. Это получает Иванов, Петров, Сидоров, которые потом перестанут, очевидно, когда-то быть министрами.
Кабинет министров управляет государственным банком. Он государственный и подчиняется...
То есть министры могут меняться,
меняется
или даже название министерств?
Так, просто изменилась структура подчинения Сбербанка, пакета акций Сбербанка. Раньше структура подчинения это был Центробанк, да. А сейчас это правительство. Центральный банк может требовать от Сбербанка определенный перечень вещей. Вот я бы о нем сказал, да, то есть это не очень много. А правительство может командовать Сбербанком совсем по-другому.
Как? Например?
Например, оно может сказать: Сбербанк, нам нужно кредитовать, нам нужна система кредитования, срочно строительство высокоскоростных железных дорог там в ряде регионов.
Так.
Сбербанк скажет: есть.
Но это же хорошо с точки зрения обывателя. Появятся скоростные дороги через 5 лет.
Точно. Но ключевая идея прежнего управления Сбербанком состояла в том, чтобы так не делать.
И у нас не никого другого. А сам Центробанк.
У нас был Медведев, у нас был Силуанов, у нас был Улюкаев, наконец, который, по мнению некоторых, является, скажем, министром, которого сильно не хватает.
Да. Почему? Кому не хватает? Его решения были особенно...
Бизнес-омбудсмену не хватает Титову. Титов сказал, что очень не хватает этого человека. Он был замечательный, очень помогал экономике.
Мы про него много узнали за последние там несколько лет.
Точно. Мы про него много... много про него узнали, и мы точно так же много узнали про то, как он может управлять экономикой.
А что? Вот,
то есть никак.
Никак.
То есть никак. Поэтому мы вспоминаем 14-й, 15-й, 16-й год, время, когда у нас Улюкаев управляет экономикой, и впечатление какое?
Нет особого какого-то.
Никто ничем не управляет, все болтается, падает, нас постоянно шокируют какие-то новости, и единственное, что делает министр экономического развития, который должен быть таким главой такого госплана капиталистического, он говорит: кажется, мы нащупали дно. Не нащупали. Мы приготовим новые прогнозы ситуации, попытаем дать оценку. Может быть, мы вскоре его нащупаем, это дно. Вот он его донащупывался, что оказался в тюрьме, потому что его посадили не за коррупцию. Это коррупция, конечно, есть.
Корзинка с колбасой. Это же
за провал.
Ну, разве за такой, это
за чудовищный провал.
Расстрельные должности, типа сельского хозяйства, которое тоже тяжело.
Ну, слушайте, Бухарина расстреляли же с Рыковым.
Это же те времена, мы же вроде бы.
Подождите. Люди говорили: не надо форсировать индустриализацию, надо договориться с крестьянами. Кризис хлебозаготовок сейчас кончится. Как-нибудь мы пошлем больше промышленных товаров в деревню, деревня успокоится, все будет нормально. Ничего не кончилось, все было превратилось в полный кошмар для правительства, делать нечего, ресурсов нет. Виноватых расстреляли?
Ну, мне кажется, это не надо было расстреливать, может быть.
Может быть. Может но быть. Вот видите, вот...
Ничего это не поменяло.
Я думаю, что вашу точку зрения учли.
Я вот как раз те, кому не хватает Улюкаева, вот, да, они нужны по-человечески. Но хорошо, а в другом, значит, то, что вы говорите, если Центробанк поступает в распоряжение, ой, не Центробанк,
Сбербанк. Это крупнейший российский коммерческий банк, по сути, работающий на рынке кредитования.
Коммерческий банк, при этом с долей государства, которое было долей государства, в этом случае правительство и государство, это одно и то же. Вот я прошу прощения за идиотский вопрос. Непонятно. Это то же самое?
Ну, государство — это... Нечто более широкое, чем правительство. Понимаете, правительство, оно просто управляющее. Правительство — это управляющее, это менеджеры.
Есть ощущение, что да. Оно и...
И оно и собственник.
Оно и собственник, да. Но да. Это может быть обманчиво, но ощущения такие есть.
Ну, будем считать так, что скорее оно владелец. Вот, сказать, владеет.
Владелец и управляющий.
И владелец и управляющий,
ну, да. Поэтому разницы большой не будет.
А собственник не виден, собственник не очевиден.
Ну, то есть мы думаем, что мы там, в общем, да, в какой-то что... степени, там, да. Доли, да, это, но это все
опосредованно ерунда. Опосредованно мы, непосредственно нет. Непосредственно да. Они. Да,
но в итоге перемена, вот если директивно там Сбербанк, как коммерческий банк, продолжая оставаться коммерческим, он перестанет...
Да, получая при этом прибыль какую-то, ну просто получая ее, допустим, небольшой, эту прибыль, ориентируясь не столько на максимализацию прибыли, сколько на то, чтобы поддержать определенные проекты своего собственного,
да.
А он начнет работать по другим схемам. Он может, например, взять и поддержать какую-нибудь крупную программу жилищного строительства в регионах.
Очень правдоподобно звучит.
Структуры компаний создаются.
Да.
Люди, дружественные к правительству, создают эти компании, новые, например, или какие-то уже существующие компании, включается процесс, они получают кредитную линию по хорошим кредитам, льготным кредитам, они отчитываются и перед банком как кредитором, и перед правительством как патроном, который говорит, только посмейте не построить, у нас здесь Следственный комитет уже ножи точит, угу. И они все строят, продают, зарабатывают прибыль, уходят как бы с рынка с прибыли, люди купили жилье, правительство за ценами проследило, чтобы цены не были слишком высокими, Сбербанк получил свою прибыль в некотором в ограниченном объеме, да, то есть не максимальную, да, но угу. Какую-то умеренную прибыль, может быть, кстати, очень большую по массе по своей, да, то есть просто процент может быть небольшой по кредитам. И механизмы экономического роста заработали. Одновременно, кстати, Сбербанк прокредитовал то, что он и так раньше делал, ипотечников. Но, видимо, имеется возможность сейчас, да, расширить кредитование, вот эту кредитную политику Сбербанка в отношении застройщиков в первую очередь. То, что ипотечники будут брать кредиты дешевле, это очевидно. Наконец, а Мишустин уже сказал о том, что он будет, в общем, сурово бороться с теми, кто не хочет снижать цену ипотечных кредитов в банке. Угу. А как банкам не снижать цену кредитов, ну, ипотечных кредитов?
Они же закладывают там эти инфляцию.
Они там... Слов закладывается всегда очень много в это все.
Но и по смыслу.
Но если Сбербанк будет снижать... Всем остальным тоже придется снижать, придется меньше закладывать вот этого.
Почему?
Всего.
Потому что выйдут в Сбербанк, да, чтобы бороться за клиента?
Да, это влияние, тоже это определенное воздействие на рынок. То есть Сбербанк в распоряжении правительства может быть очень хорошим инструментом, который позволит управлять экономическими процессами. То, что не входит в функции Центрального банка, но то, что входит в функции правительства, то есть он ставится на службу правительства. В СССР называли, в 20-е годы называли командные высоты в экономике. То есть такие высоты, с которых вы командуете процессами.
Ну, сейчас такое правительство...
Рынком командуете. А рынок любит, когда им командуют, иначе он падает просто.
Была одна команда. Вот сейчас мы получили новую команду, там рано делать выводы какие-то. Ну вот, они какое-то время будут. Но очевидно, совершенно жизнь показывает, что они не будут вечно всегда одни и те же команды. Смотрите, они будут меняться.
Мы получаем новые подходы. То, что мы сейчас с вами обсуждаем, это новые подходы к использованию... к использованию ресурсов, которые есть государство, у государства ресурсы, которые есть у экономики в целом. И, конечно, можно просто взять Сбербанк, распилить его пакет акций правительственный и распродать его.
Людям
и ликвидировать. Ну, каким-то бизнесменам, у которых уже попрогорали там разные проекты, которым хочется еще прибыль получать. Какую-то. То есть интересантов много, там стоит целая очередь. И она стояла, я не знаю уже сколько лет, то есть раздербанить Сбербанк, это была мечта еще периода медведевского президентства. Это была прямо вот фантастическая мечта, вот люди прямо грезили этим. чтобы вот кусок Сбербанка, вот пакет какой-то получить и сидеть на ренте.
Мы сейчас продолжим наш разговор, уточним, можем ли мы тоже попретендовать все, как простые слушатели. Но это будет после новостей середины часа. Я напомню, у нас Василий Колташов, экономист и директор Института нового общества, сейчас в студии. Продолжим сразу, менее чем через 5 минут.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Итак, мы вернулись. Продолжаем разговор о продаже, возможной продаже акций Сбербанка. Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, у нас сейчас в студии. Мы рассматриваем ряд вопросов с этим связанных. Например, что такое Центробанк? В первой половине вроде бы эта тема была раскрыта. И до сих пор Сбербанк находится в управлении Центробанка, да, по большей своей части.
Его купили. Находился.
Находился. А что значит находился? Почему в прошлом времени? Он сейчас разве...
Ну, его же купили. Покупка же уже произошла. Я думаю, что сейчас мы находимся в процессе изменения состояния. Будем так говорить.
Это случай. То есть, при этом правительство какие-то деньги Центробанку... Это, может,
да, правительство передаст деньги Центробанку. Да. Центробанк, скорее всего, эти деньги выведет из обращения.
А у правительства есть казна своя? Или что?
Вот мы, конечно,
на самом деле не знаем до конца, как
конечно
это устроено.
Нет, мы все знаем, извините, как устроено.
Ну, расскажите.
Нет, у правительства есть бюджет. И есть деньги на счетах правительства. У него есть собственные средства.
А мы знаем, это открытая информация, сколько, чего?
Ну, открытая, это же публикуется все.
Публикуется.
Публикуется бюджет, публикуются остатки на счетах правительства по итогам года. У него есть налоговые поступления. Просто источники поступления правительства — это налоги, прибыль предприятий, которые оно контролирует, и... Ну, возможно, заимствование на внешнем рынке и на внутреннем рынке, да, как источники, источники средств. А у Центрального банка, у него там все по-другому, да, у него как у банка, но он не коммерческий, не совсем как коммерческий банк. Ну, и вот Сбербанк, он перейдет в распоряжение правительства. И дальше вот мы обсуждали с вами две модели, можно с ней распорядиться.
Можно оставить его в распоряжении правительства, тогда это будет более-менее хорошо для
и это всех. Будет очень крутая структура, с помощью которой может быть влиять на экономическую ситуацию.
Такое кто-нибудь делал из наших партнеров зарубежных?
Слушайте,
есть примеры, или это
индивидуально? Во время Великой депрессии в США... доходило даже до принудительного объединения конкурирующих компаний. А президент Рузвельт во время Великой депрессии, точнее, в процессе ликвидации Великой депрессии, это было 30-е годы перед войной с Гитлером и с Японией, через агентство при правительстве просто в принудительном порядке объединял компании. Смысл понятен. Вы же все равно будете конкурировать на мировом рынке главным образом. Мелочь на мировом рынке не конкурирует. И на внутреннем рынке так проще управлять процессами. То есть укрупнение, искусственное даже, понимаете, не просто рыночный монополизм, но бюрократическое создание монополий.
И оно дало результат положительный.
Конечно, дало положительный результат. Который мы видим, да, вот американцы очень наглые, они, это же не случайно.
Да. У них есть там
что-то получалось.
Секрет. Но и получается, что сейчас мы находимся сейчас в процессе трансфера, и дальше вот вопрос открыт, по какому пути пойдет. Как быстро, как вы думаете, мы поймем, по какому пути решило пойти правительство?
Вообще правительство...
А не сменили ли его просто ради того, чтобы это все получилось так, как сейчас?
Нет, но Силуанов уже, насколько я понял, по публикациям глава Минфина ведет агитацию за то, чтобы продать
ну, людям. Да. А мы, вот я хочу, например,
бизнесменам,
купить,
потому что, понимаете, нет. У либералов есть... Нет, вы не купите.
Много денег
много
стоит.
Надо, да.
Сколько надо? Какой вход, как вы думаете?
Я думаю, что...
Ну, сколько?
Хотя, подождите, нет, если акции будут продаваться на рынке... Нет, вы сможете купить через свой банк, да, какие-то доли. Если у вас есть брокер в банке ваш, то вы сможете купить, да.
Но
вы так можете купить.
Так
можете купить. Вопрос же, вы так можете купить, чтобы продать, а чтобы... Ну, то есть нужно очень, очень большие суммы входа для того, чтобы получать потом проценты с этого всего. Чтобы, и, ну, а тем да, более, понятно. Если вы еще можете управлять этим банком. То есть это же не просто так купить акции. Знаете, у меня есть одна акция Сбербанка.
Да, ну это именно... Ну, в смысле, понятно, но...
Вот так никто вас не принимает во внимание.
Не очень понятно
масштаб. Вы как коллекционер, марок.
Это же планируемое мероприятие. Допустим, идет тот сценарий, который, вот вы говорите, тот, за который Силуанов сейчас... агитирует.
Ну да, да? Он, понимаете, допустим. Силуанов либерал. Либералы исходят совсем не из тех моделей, которые я вам описываю. Ну, то есть либералы считают, что государство — это убогое, неэффективное ничтожество, которое ничем не может распоряжаться нормально, все у него из рук валится.
Но у них есть определенные, да, есть примеры.
И чтобы вы в этом не сомневались, когда либералы вторгаются в любую сферу государства, они создают там чудовищный бюрократизм. Они создают бюрократизм.
Но они не умеют
понимать. Нет, они специально это делают. И потом говорят, вы знаете, вот видите, вот доказательство того, что государство неэффективно, бюрократично и порочно. Поэтому надо приватизировать все.
Но у нас есть примеры успеха государственного? Я прошу прощения, я как либерал в этом смысле.
У нас все успехи в мировой экономике делались государством. У нас нет ни одной нации, которая бы добилась успеха посредством просто рыночной конкуренции, своей эффективности своих предприятий.
Корпорации.
Да? Они же а что они могут без... давайте по порядку. Сперва, без английских солдат, без французских солдат и броненосцев в 19 век, да? Что они могут? Без американских... А как бы, допустим, в 19 веке грабили китайский рынок и его делили бы, если бы туда не приплыли европейские броненосцы с солдатами, с картечницами, потом пулеметами? Как? Никак.
Ну,
никак.
Ну, может,
нет механизма. Не знаю. Есть здесь либеральные фантазии. И дело в том, что последний успех такого государства на Западе, он был кейнсианский, он был в 50-60-е годы прошлого века. В 70-е годы был кризис. Это был кризис очень сложный, очень трудный, затяжной. И этот кризис, по сути, преодолевался на основе неолиберальных подходов, то есть на основе уменьшения роли государства в экономике. И здесь, опять же, государство, оно проводило политику дерегулирования во многом, но в то же самое время оно очень сильно регулировало внешние рынки, то есть оно заключало, американское правительство заключало соглашения с другими странами, свергало правительство, тот же Рейган, который вроде бы был за команда которого была, да, точнее, за большую рыночную свободу, очень жестко разговаривал с врагами этой свободы, то есть с правительствами, которые хотели там как-то развиваться самостоятельно, что-то делать независимо от Вашингтона и разговаривать с компаниями, например.
Ну, нет, я соглашусь, да.
То есть авианосцы и морская
чистого
пехота...
Чистого эксперимента не получается пока.
Авианосцы и морская пехота, вот кто помогают
всему. Без армии.
А чтобы вот как у Англии получилось, мы же в начале нашей беседы специально остановился на вот этом вот создании Банка Англии. Вот Банк Англии — это мать и отец английского флота. Потому что такие огромные суммы на то, чтобы построить флот больше, чем у Франции и больше, чем у кого бы то ни было, имея в страну, в принципе, тогда очень, еще не очень богатую, не очень населенную и с маленьким количеством колоний, их было просто не взять ниоткуда. И вот эти вот ресурсы, они аккумулировались, и они использовались так. И, конечно, получалась такая смычка. С одной стороны, интересы рынка, финансистов, интересы производственного капитала, а с другой стороны, государство как инструмент. И государство в какой-то момент становится инструментом обеспечения экономического роста. И вот у нас сейчас вопрос, для чего будет пущен Сбербанк? Либо он будет работать на обеспечение экономического роста, чтобы выгоды получило огромное количество участников процесса, включая, начиная от рабочих простых и заканчивая бизнесменами, которые будут реализовывать коммерческие проекты, зная, что у них есть покупатели, и правительство позаботилось о том, чтобы экономика выбралась из этой вот ямы такого застойного болотного состояния, вот, в котором мы сейчас уже находимся, или просто мы получим, как бы не мы, а ряд состоятельных людей получит бонусы.
Вопрос сразу. Что мы можем про банк открытия сказать? Ведь банк открытия, я с удивлением обнаружила, что он, значит, оказывается, им владеет Центробанк. У них похожие на космопорты, значит, отделения, очень современно сделанные, и это Центробанк, и он там впитал там какие-то банки, которые терпели крушение и так далее, ну, там, Бинбанк, к примеру, там в себя как-то принял. интегрировал. Вот банк открытия останется в, как такая модель, похожая на Сбербанк? Или Сбербанк же считается, ну, это, опять же, обывательское такое впечатление, Сбербанк жив и работает, в том числе потому, что это огромная сеть. У них огромная сеть, она всегда была, чуть ли не там пенсии получали во всех деревнях, ну, как Почта России, такая же примерно, наверное, структура, которая присутствует физически. И есть такое мнение, оно может быть неправильное, что весь этот Сбербанк в том числе существует за счет того, что бюджетные деньги проходят через него. И все эти копеечки, которые там, ну, пенсии, зарплаты бюджетников идут через него, и поэтому он имеет эту комиссию.
Затронули еще один момент, связанный с тем, что новые подходы нового правительства сталкиваются и будут сталкиваться еще очень серьезно, очень немало с саботажем.
Чьим саботажем?
Чьим угодно, в том числе саботажем по проводу средств.
То есть
саботаж чиновников разного уровня, саботаж финансовых структур. То есть если кто-то думает, что вот так вот взять с неолиберальных рельсов, перескочить на совершенно другие рельсы в экономической политике, и вы не столкнетесь с сопротивлением, то это не так. Нет, как раз мы находимся в ситуации, когда в стране идет переворот, конституционный переворот, но одновременно с этим поворот к другим рецептам управления экономикой и вообще к другому типу организации процессов экономики. Рыночной экономики, я подчеркну, экономики абсолютно рыночной, но просто не экономики хаоса и невежественного министра экономического развития Улюкаева, который, значит, там вообще не знает, где дно, где не дно, и ничем не управляет, кроме своих земельных участков бесчисленных. Вот этим он управляет почему-то эффективно. А экономикой он управляет безобразно.
Но его уже нет. Все уже.
Модель-то осталась. Наконец, Силуанов. Силуанову тоже очень интересно, потому что Силуанову назначили двух замов из Министерства налогов и сборов для того, чтобы, видимо, его несколько ограничить, его возможности, и одновременно с этим, чтобы он не сильно вредил, и чтобы замы перехватили процессы, поняли, как все там работает в министерстве. Ну и, соответственно, возможно, начался новый подход к продвижению кадров внутри самого министерства. То есть какие-то другой образ мысли у сотрудников министерства, чтобы он поощрялся. Но это напоминает мне модель, которую использовали в СССР в 30-е годы. Товарищ Ягода, товарищ Ежов поработает немножко вашим заместителем. Товарищ Ежов, Лаврентий Павлович Берия, некоторое время поработает вашим заместителем. То есть нужно учитывать, что правительство в значительной мере гибридное. И подходы его гибридные. Оно само еще не знает, насколько далеко оно готово продвинуться на пути применения внутри экономики новых рецептов, которые я называю неомеркантильными рецептами, но если говорить, ну, новорасчетливыми, да, такими, основанными на сильном государстве, потому что... Но будем наблюдать за этим, да, что такое меркантилизм, я просто объясню, потому что это не просто корыстолюбие там какого-то частного лица, да.
Да, это первое, что приходит в голову. Да,
ну, это, конечно, то есть торговля, да, то есть торгашество, да, то есть мерчант-торговля. Значит, дело в том, что капитализм, как явление в мировой истории, он рождается из кризиса 14 века. Ну, пир во время чумы, все знают, что такое. Это во время кризиса 14 века, когда и чума, и голод, и войны гражданские. Вот 14 век — это вот такое кошмарное столетие. Вот кризис 14 века. И похолодание еще ко всему. Природа обрушила на грешный христианский мир, и на буддийский мир, и на мусульманский мир. Все всякие неприятности еще экологические. Вот это вот кризис. Из него рождается капитализм. Он первоначально является торговым, мерчант-капитализмом. И торговый капитализм, как он вырастает? Он вырастает на плечах бюрократии. Сильное государство появляется. Это государство создает единые сети дорог, единые деньги в стране. Понимаете? Да. Значит, одна монета у французов, одна денежная система, у испанцев другая. Дороги, почту создает. Конечно, периллюстрация писем существует, и чиновники соответствующих ведомств подсчитывают, что вы там пишете. Но деловую переписку вести можно. Да. Политическую переписку нельзя, там, как нам свергнуть короля, эту переписку не надо вести через государственную почту.
Но это никогда нельзя, да, можно.
Дипломатическую тоже не надо.
Надо вспомнить такие
сложные. Деловая и частная переписка, ну, она никого не интересует, она идет вполне себе спокойно уже. Первоначально, в основном, правда, как раз деловая, да, и это уже вот эти вот системы, единой сети дорог, когда начинают строить каналы, порты, и экономика начинает расти. А в отношении торговли политика протекционистская, поддержка собственных предприятий, ограничения для предприятий недружественных стран, угу. собственные патенты, появляется патент такой королевский, распространение получает широкое, королевский патент. Вот мы сейчас думаем, вот у Microsoft патент, что же делать? Ничего не делать, не признавать. Да, вот, вот у Boeing патент, что делать? Ничего не делать. Пусть в Америке пользуются своими патентами сколько хотят. Вот это вот международная практика, право, что американское право есть международное право, это будет уходить постепенно, потому что это невыгодно. Потому что это получается, что мы должны свою прибыль отдать им и свои рабочие места отдать им на основе того, что они себе бумажку выписали. Да, кто-то что-то открыл в результате, но это было давно, и никто уже не помнит.
Как
и зачем
вникать,
вникать в эти детали?
Анархическая такая...
Не анархическая, это подходы...
Свободное распространение информации.
Свободное распространение информации, да. Плюс бюрократия. Ну, то есть,
пиратство, да.
Плюс
пиратство,
бюрократия,
да.
Понимаете?
А бюрократия, она будет местная, она не будет иметь значения за пределами.
Будет
тогда
иметь значение, у нее будут подельники.
Признавать.
У нее будут подельники. Например, вот евразийские правительства договорятся и скажут: знаете, у нас мы признаем евразийские требования к, да, патенту. А ваши вот патенты Евросоюза,
например,
они не соответствуют нашим требованиям к патентам. Мы выдаем только свои патенты евразийские и соответствующие ограничения накладываем на вашу продукцию. То есть здесь уловок может быть бесчетное количество. Главное, что в этом есть, это то, что идет борьба. Эта борьба является вообще стимулом развития. Ну, то
борьба
стимулирует
рынки,
борьба за рынки,
за ресурсы,
за прибыль, за то, кто будет получать эту прибыль. Потому что вот вопрос об акциях Сбербанка — это вопрос о том, кто получит прибыль. Как мы распределимся даже не прибылью в Сбербанке, а прибылью в экономике. Либо все присвоит какая-то кучка финансистов, которые купят акции Сбербанка, и облизнутся и скажут: ой, а там вот еще у вас банк открытия, вы его вылечили. Ну, занялись санацией, да, центральный банк просто взял вот эти руины от банков каких-то, слепил из них и начал делать из них коммерческий банк. Потом он, может быть, тоже, кстати, будет выкуплен правительством, может быть, кстати, будет приватизирован, неизвестно, как это все они решат и сделают. Но одно ясно, что удовлетворение интересов определенных частных лиц, сколь бы они ни были крупными и богатыми сейчас, оно будет подрывает вообще интересы, как бы возможности получения прибыли или заработной платы для всех остальных, и это серьезнейший общественный конфликт. То есть не только вовне эта новая политика обращена, но она должна быть обращена внутрь экономики, и поскольку у нас такого никто не делал очень давно, то, а практики-то на самом деле очень старые, уже в 15 веке так делали. Очень все старое. Тут придумать там что-то очень, очень трудно, что-то новое придумать в этих вопросах. Что в Древнем Риме так делали. Это все приемы, они сразу появились. Люди сразу сообразили, как и что нужно делать к своей выгоде.
Ничего нового принципиально, да, не может появиться. Значит.
Ну, нет, меняются там вот деньги, электронное обращение, то есть технологии меняются, особенности появляются.
А блокчейн, который может, на самом деле, сама по себе технология, может все-таки объять,
да,
необъятно.
Да, голову будут отрубать. Хорошо, а вот в Средневековье не было блокчейна. Каждый город печатает свои, чеканит свои монеты, пускает их в обращение. Потом появляется король и говорит: знаете, это было неправильно, поэтому отныне мы будем... Все, кто будет так делать, мы будем им рубить головы за фальшивое монетничество, да? За чеканку фальшивой монеты. Говорит: ну как же, у нас же не фальшивые, это просто другие деньги. Нет, ребята, королевский суд уже все решил. Все, на плаху.
Ну, это,
понимаете,
опять, это
вот
как
и блокчейн. Вот я
спросил,
что будет. А сама технология? А саму технологию государство будет брать... Говорит: технология... Вы плохие, технология хорошая. Технологию берем, а вас, которые придумали имитировать деньги в свою личную, корыстную пользу, да, в свою... Вот исключительно в личных интересах обогащения, вот вас мы от процесса отодвигаем. Ну, с блокчейном отодвигают как? Это может быть инструментом спекуляций, но не может быть деньгами, нельзя этим рассчитываться, и не может быть инвестиционным ресурсом, потому что при таких фантастических колебаниях, которые мы видим с биткоином, самой надежной якобы вот этой,
ну,
вот валютой,
говорят,
как бы валютой, мы понимаем только одно, что это ситуация, ну, ситуация абсолютно неприемлема для экономики, понимаете, когда там колебания там 30-40%.
Их заявка же, да, я понимаю, о чем вы говорите, но их заявка, она же принципиально новая на то, что они не зависят вообще ни от кого.
Ну, хорошо.
Это просто,
ну, хорошо,
от,
вот,
количества
они,
электроэнергии,
вот и
которая
хорошо,
употреблена,
вот
там,
и хорошо,
на производство.
Да. А вот те, от кого они не зависят, они другого мнения.
Они просто голову подкладывают.
Они всегда были другого мнения. Вы могли, ну, сколько угодно провозглашать это.
Да, ну тут уже попахивает таким тоже...
Знаете, это мне напоминает историю с таким революционером, как русским революционером, как Бакунин, который во время французской парижской коммуны, он вместе с товарищами тоже решил захватить власть в Лионе, они ворвались в мэрию Лиона, и объявили, написали уже бумагу о том, что они отменили государство. А мэр Леона очухался, пришел с национальными гвардейцами, бумажку порвал, а самих отправил в тюрьму.
Вернул государство.
Понимаете, да, вот, вот они уже отменили. Они уже независимы были от государства. Но, черт побери, был настоящий мэр. И он пришел с солдатами и полицейскими.
Ну да, ну а как же коммуникационная транспортная революция, которая произошла с тех пор? Люди обмениваются, информация
вот одна,
обмениваются.
Одна из транспортных коммуникационных революций, помимо почты, которая произошла с приходом вот этого торгового капитализма, состояла в том, что за дороги не надо платить. Да. Не сидит барон с дубиной и говорит, так, едь по моей дороге.
За проезд по некоторым мостам брали дороги. И что?
Нет, это все ликвидируется. Это королевские дороги.
Да.
Они нужны для развития экономики. Еще остаются долгое время внутренние пошлины таможенные, но потом это все сметается. Во Франции Великая Французская революция ликвидирует внутренние таможенные пошлины. У нас вместо Великой Французской революции была Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, которая тоже сказала, что, знаете, такая страна большая, ну, ее советники сказали, такая страна такая большая, еще внутренние таможни, вообще невозможно, ничего не будет развиваться. Поэтому эти процессы, они тоже будут в этом направлении. То есть у нас сейчас проблема, это избыточные банковские комиссии. Банки берут комиссии, слишком много комиссий.
Но это проблема для кого? Для конечного потребителя, для развития экономики.
Для экономики
это
проблема.
Но они же не пропадут,
это
эти банки, я о них
начинаю прибыли.
Беспокоиться.
Убрать.
А вдруг
убрать,
они,
уменьшить комиссии.
Когда они их лишатся и сделать эти комиссии нулевыми или какими-то совсем маленькими.
Сбербанк откровенно
как
хитрит.
Они выживут?
Они выживут за счет своей основной деятельности, кредитной. Будут представлять деньги в кредит. Под скромные
на
проценты.
Производство.
А на производство.
Потребительский кредит.
И потребительские и тоже. Потребительские через кредитные карты. Потому что эта практика, видимо, будет вытеснять микрофинансовые организации. Потому что еще один враг, враг государства — это микрофинансовые организации.
Почему?
Потому что они присваивают себе огромные деньги, которые, в принципе, могли пойти на покупку товаров и услуг.
Но они же их потом, так если совсем уж высоко рассуждать, они же все равно эти деньги остаются в экономике.
Или, ну... На Кипре. В экономике Кипра. Может быть, Мальты. Может быть, Сейшельских островов. То есть здесь просто взяли, надавали кредитов под фантастические проценты, поотнимали имущество у людей, под что многие работают, разорили потребителей, домашние хозяйства разорять, а деньги эти... Ну что, ну либо в такой же тип бизнеса инвестировать, а там много сильно денег не требуется, либо их выводить просто в офшоры и все.
В случае, если люди будут неудачно заниматься бизнесом, беря эти кредиты, и не смогут их в какой-то момент возвращать. Ну как вот сейчас говорят, там денег меньше становится.
Значит,
у народа.
Чтобы люди занимались бизнесом более удачно, для этого должна быть общеэкономическая положительная
да,
динамика.
Совершенно верно.
Потому...
А если ее нет?
А,
или
вот,
она есть?
Вот в этом ее нет. Потому что те механизмы, которые были использованы прежним кабинетом и Центральным банком, они обеспечили нам экономическое оживление 17-го, 18-го и 19-го годов. Оно в значительной мере выдохлось. Сейчас ситуация такая непростая. Год 20-й будет годом сложным экономически, потому что мы, наверное, не раз услышим слово «рецессия». Рецессия сокращает отрицательный ВВП. Я не знаю, как это... Это не обязательно можно получить. Но очень вероятно, что и у нас тоже будет такое, и во многих других странах будет, потому что просто в Китае кризис. И китайский кризис, он только прикрыт этим коронавирусом. То есть, ну там, знаете, вирус отдельно, а кризис отдельно. Как говорят дзен-буддийские монахи, дождь пошел сам. Да? То есть, как бы кризис должен был начаться, он начался, но вирус появился. Ну, вирус появился. Тут тоже как бы оно с другим не связано. Но, а мероприятия уже связаны одно с другим. Ну, то есть правительственные мероприятия, которые прикрывают и борьбу внутри правящей верхушки в Китае, и прикрывают экономические проблемы, борьба с вирусом, да, я имею в виду, там,
да.
Закрыть предприятие, ой-ой-ой, вирус. Да, а у этого предприятия уже заказов нет. Понимаете, как это все работает? Это все создает крайне непростую экономическую обстановку, в которой нам предстоит жить год, и в течение этого года будут, видимо, формулироваться, выстраиваться, создаваться модели, которые будут применять новый кабинет. Я вот совершенно категорически не согласен с теми, ну, либеральными экономистами, которые говорят, ну, все там, раз такие проблемы в экономике, значит, социальным всем, весь этот мат-капитал можно хоронить, ничего не получится. Эти все механизмы, ну, в том числе социальной поддержки мат-капитала, это все будет работать на следующем этапе. А на этом этапе мы будем решать судьбу... Ну, не мы... Мы не будем, да?
Мы не будем.
Да, а
мы хотя бы
высшая
посмотрим.
Бюрократия будет решать вопрос о судьбе Сбербанка. Либо его раздать по долям каким-то лицам, либо его превратить в инструмент.
Хочется включить этот вопрос в общероссийское голосование, которое нам предстоит по Сбербанку.
Чей
Конституции, Сбербанк? Да, и про Сбербанк последний пункт. И главное, чтобы была возможность за каждый пункт голосовать отдельно. Посмотрим, сделают или нет. Наверное, нет. Ну, спасибо. В любом случае, Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества, был у нас сегодня в студии. Говорили о продаже акций Сбербанка и о том, что с ним будет дальше, с этими акциями. Посмотрим, увидим. Спасибо, что пришли. До свидания.
Спасибо. До свидания.